рассчитывая, что из закошенных двух порций уж хоть одна-то будет его, Шухов быстро принялся за свою кровную. Для того он колено правое подтянул к животу, из подваленного голенища вытянул ложку Устижма 1944, шапку снял, поджал под левую мышку, а ложкою обтронул кашу с краев. Вот эту минуту надо было сейчас всю собрать на еду, и каши той тонкий пласт со дна снимая, обережно в рот доносить, а там языком переминать. Но приходилось поспешить, чтобы Павло увидел, что он уже кончил, и предложил бы ему вторую кашу. А тут еще Фитяков, который пришел с эстонцами вместе, все подметил, как две каши закосили, стал прямо против Павла и ел стоя, поглядывая на четыре оставшихся неразобранных бригадных порций. Он хотел тем показать Павлу, что ему тоже надо было бы дать, если не порцию, то хоть полпорции. Смуглый молодой Павло, однако, спокойно ел свою двойную, и по его лицу никак было не знать, видит ли он, кто тут рядом, и помнит ли, что две порции лишних. Шухов доел кашу. От того, что он желудок свой разъявил сразу на две, от одной ему не стало сытно, как становилось всегда от овсянки. Шухов полез во внутренний карман и с тряпицы беленькой достал свой незамерзлый полукруглый кусочек верхней корочки. Ею стал бережно вытирать все остатки овсяной размазни со дна и разложистых боковин миски. Насобирав, он слизывал кашу с корочки языком и еще собирал корочку и сестолька. Наконец миска была чиста, как вымыта, разве чуть замутнена. Он через плечо отдал миску сборщику и продолжал минуту сидеть со снятой шапкой. Хоть закосил миски Шухов, а хозяин им помбригадир. Павло потомил еще немного, пока тоже кончил свою миску, но не вылизывал, а только ложку облизал, спрятал, перекрестился. И тогда тронул слегка. Передвинуть было тесно. Две миски из четырех, как бы тем отдавая их Шухову. «Иван Денисович, одну соби возьмите, а одну Цезарю отдасте». Шухов помнил, что одну миску надо Цезарю нести в контору. Цезарь сам никогда не унижался ходить в столовую ни здесь, ни в лагере. Помнил, но когда Павло коснулся сразу двух мисок, сердце Шухова обмерло. Не обе ли лишние ему отдавал Павло. И сейчас же опять пошло сердце своим ходом. И сейчас же он наклонился над своей законной добычей и стал есть рассудительно, не чувствуя, как толкали его в спину новые бригады. Он досадовал только, не отдали бы вторую кашу Фитюкову. Шакалить Фитюков всегда мастак, а закосить бы смелости не хватило. А вблизи от них сидел за столом Ковторанг Буйновский. Он давно уже кончил свою кашу и не знал, что в бригаде есть лишние, и не оглядывался, сколько их там осталось у помбригадира. Он просто разомлел, разогрелся, не имел сил встать и идти на мороз, или в холодную, необогревающую обогревалку. Он также занимал сейчас незаконное место здесь и мешал новоприбывающим бригадам, как те, кого пять минут назад он изгонял своим металлическим голосом. Он недавно был в лагере, недавно на общих работах. Такие минуты, как сейчас, были, он не знал этого, особо важными для него минутами, превращавшими его из властного, звонкого морского офицера в малоподвижного, осмотрительного зэка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отверстанные ему 25 лет тюрьмы. На него уже кричали и в спину толкали, чтобы он освобождал место. Павло сказал: «Капитан! А, капитан!» Буйновский вздрогнул, как просыпаясь, и оглянулся. Павло протянул ему кашу, не спрашивая, хочет ли он. Брови Буйновского поднялись, глаза его смотрели на кашу, как на чудо невиданное. «Берите, берите!» — успокоил его Павло и, забрав последнюю кашу для бригадира, ушел. Виноватая улыбка раздвинула истресканные губы капитана, ходившего и вокруг Европы, и великим северным путем. И он наклонился счастливый над неполным черпаком жидкой овсяной каши, безжирной вовсе, над овсом и водой. Фитюков злобно посмотрел на Шухова, на капитана и отошел. А по Шухову правильно, что капитану отдали. Придет пора, и капитан жить научится, а пока не умеет. Еще Шухов слабую надежду имел, не отдаст ли ему и Цезарь своей каши. но не должен бы отдать, потому что посылки не получал уже 2 недели. После второй каши, также вылезав донца и развал миски корочкой хлеба, и также слизывая с корочки каждый раз, Шухов напоследок съел и саму корочку. После чего взял охолоделую кашу Цезаря и пошел. В контору оттолкнул он шестерку на дверях, не пропускавшего с миской. Контора была рубленная изба близ вахты. Дым, как утром, и по сейчас все валил из ее трубы. Топил там печку дневальный, он же и посыльный, по временку его выписывают, а щепок да палочки для конторы не жалеют. Заскрипел Шухов дверью тамбура, еще потом одной дверью, обитой паклею, и, вваливая клубы морозного пара, вошел внутрь и быстренько притянул за собой дверь, спеша, чтобы не крикнули на него: «Эй, ты, вахлак, дверь закрывай!» Жара ему показалась в конторе, ровно в бане. Через окна с обтаявшим льдом солнышко играло уже не зло, как там наверху ТЭЦ, а весело. И расходился в луче широкий дым от трубки Цезаря, как ладан в церкви. А печка вся красно насквозь светилась, так раскалили идолы и трубы докрасно. В таком тепле только присядь на миг, и заснешь тут же. Комнат в конторе 2. Второй прорабская дверь недоприкрыта, и оттуда голос прораба гремит: «Мы имеем перерасход по фонду заработной платы и перерасход по стройматериалам. Ценнейшие доски, не говорю уже о сборных счетах. У вас заключенные на дрова рубят и в обогревалках сжигают, а вы не видите ничего. А цемент около склада на днях заключенные разгружали на сильном ветру и еще носилками носили до 10 метров. Так вся площадка вокруг склада в цементе по щиколотку, и рабочие ушли не черные, а серые. Сколько потерь?» Совещание, значит, у прораба. Должно с десятниками. У входа в углу сидит дневальный на табуретке, разомлел. Дальше Шкуропатенко, Б-219. Жертв кривая. Бельмом уставился, в окошко доглядает. И сейчас, не прут ли его дома сборные? Толь-то проахал, дядя. Бухгалтера 2, тоже зэки. Хлеб поджаривают на печке. Чтоб не горел, сеточку такую подстроили из проволоки. Цезарь трубку курит, у стола своего развалясь. К Шухову он спиной не видит. А против него сидит Х-123, 20-летний, каторжанин по приговору. Жилистый старик, кашу ест. «Нет, батенька», — мягко это попуская, — говорит Цезарь. «Объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. Иоанн Грозный. Разве это не гениально? Пляска опричников с личиной. Сцена в соборе. Кривлянье!» Ложку перед ротом задержа, сердится Х-123. «Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного. И потом же гнуснейшая политическая идея, оправдание единоличной тирании, глумление над памятью 3 поколений русской интеллигенции». Кашу ест ротом бесчувственным, она ему не впрок. Но какую трактовку пропустили бы иначе? Ах, пропустили бы! Так не говорите, что гений. Скажите, что подхалим заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов. Откашлялся Шухов, стесняясь прервать образованный разговор. Ну и тоже стоять ему тут было ни к чему. Цезарь обратился, руку протянул за кашей. На Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху. И за свое. Но слушайте, искусство — это не что, а как. Подхватился Х-123 и ребром ладони по столу. Нет уж, к чертовой матери ваша, как, если оно добрых чувств мне не пробудит? Постоял Шухов ровно сколько прилично было постоять, отдав кашу. Он ждал, не угостит ли его Цезарь покурить. Но Цезарь совсем об нем не помнил, что он тут, за спиной. И Шухов, поворотясь, ушел тихо. Ничего, не шибко холодно на улице. Кладка сегодня как не то пойдет. Шел Шухов тропою и увидел на снегу кусок стальной ножовки. Полотна поломанного кусок. Хоть ни для какой надобности ему такой кусок не определялся, однако нужды своей вперед не знаешь. Подобрал, сунул в карман брюк. Спрятать ее на ТЭЦ. Запасливый лучше богатого. На ТЭЦ придя, прежде всего он достал спрятанный мастерок и засунул его за свою веревочную опоясочку. Потом уж нырнул в растворную. Там после солнца совсем темно ему показалось, и не теплее, чем на улице. Сыроватее как-то. Сгрудились все около круглой печурки, поставленной Шуховым, и около той, где песок греется, пуская из себя порог. Кому места не хватило, сидят на ребре ящика растворного. Бригадир у самой печки сидит, кашу доедает. На печке ему Павло кашу разогрел. Шу-шу среди ребят. Повеселели ребята. Иван Денисовичу тоже тихо говорят. Бригадир процентовку хорошо закрыл. Веселый пришел. Уж где он там работу нашел? Какую? Это его бригадирова ума дело. Сегодня вот за полдня что сделали? Ничего. Установку печки не оплатят и обогревалку не оплатят. Это для себя делали, не для производства. А в наряде что-то писать надо. Может, еще Цезарь бригадиру что в нарядах подмучает? Уважителен к нему бригадир, зря бы не стал. Хорошо закрыл, значит, теперь 5 дней пайки хорошие будут. 5, положим, не 5, а 4 только. Из 5 дней 1 захалтыривает начальство, катит на гарантийке весь лагерь вровень. И лучших, и худших. Вроде не обидно никому, всем ведь поровну, а экономят на нашем брюхе. Ладно, зэка желудок все перетерпливает. Сегодня как-нибудь, а завтра наедимся. С этой мечтой спать ложится лагерь в день гарантийки. А разобраться? 5 дней работаем, а 4 дня едим. Не шумит бригада. У кого есть, покуривают втихомолку. Сгрудились во тьме и на огонь смотрят. Как семья большая. Она и есть семья, бригада. Слушают, как бригадиру печки 2-3 рассказывает. Он слов зря никогда не роняет. Уж если рассказывать пустился, значит, в доброй душе. Тоже он в шапке есть не научился, Андрей Прокофьевич. Без шапки голова его уже старая. Стрижена коротко, как у всех, а и в печном огне, видать, сколь седины меж его сероватых волос рассеяно. Я и перед командиром батальона дрожал, а тут ком полка. Красноармеец Тюрин по вашему распоряжению из-под бровей диких уставился. А зовут как? А по отчеству? Говорю. Год рождения? Говорю. Мне тогда в 30-м году, что ж, 22 годика было, теленок. Ну, как служишь, Тюрин? Служу трудовому народу. Как вскипятиться, да 2 руками по столу хлоп! Служишь ты трудовому народу, да кто ты сам, подлец? Так меня варом внутри. Но креплюсь. Стрелок-пулеметчик, 1-й номер, отличник, боевой и политик. Какой 1-й номер, гад? Отец твой кулак. Вон из камня бумажка пришла. Отец твой кулак, а ты скрылся, 2-й год тебя ищут. Побледнел я, молчу. Год писем домой не писал, чтоб следа не нашли. И живы ли там, ничего не знал, ни дома про меня. Какая уж у тебя совесть, орет, 4 шпалы трясутся, обманывать рабоче-крестьянскую власть. Я думал, бить будет. Нет, не стал. Подписал приказ 6 часов из-за ворота выгнать. А на дворе ноябрь. Обмундирование зимнее содрали, выдали летнее БУ 3-го срока носки, шинельку кургузую. Я разбай был, не знал, что могу не сдать, послать их. И лютую справочку на руки. Уволен из рядов, как сын кулака. Только на работу с той справкой. Добираться мне поездом 4 суток. Литры железнодорожной не выписали. Довольствия не выдали ни на день единый. Накормили обедом последний раз и выпихнули из военного городка. Между прочим, в 38-м на Котловской пересылке встретил я своего бывшего комвзвода. Тоже ему 10-ку сунули. Так узнал от него. И тот комполка, и комиссар Абая расстреляны в 37-м. Там уж были они пролетарии или кулаки. Имели совесть или не имели. Перекрестился я и говорю: «Все ж ты есть, Создатель на небе, долго терпишь, да больно бьешь». После двух мисок каши закурить хотелось Шухову горше смерти. И располагая купить у латыша из седьмого барака два стакана самосада и тогда рассчитаться, Шухов тихо сказал эстонцу-рыбаку: «Слышь, Эйна, на одну закрутку займи меня до завтра, ведь я не обману». Эйна посмотрел Шухову в глаза прямо, потом не спеша также перевел на брата названного. Все у них пополам, ни табачинки один не потратит. Что-то промычали друг другу, и достал Эйна кисет, расписанный розовым шнуром. Из кисета того вынул щепоть табаку фабричной резки, положил на ладонь Шухову, примерился и еще несколько ленточек добавил. Как раз на одну завертку, не больше. А газетка у Шухова есть. Оторвал, скрутил, поднял уголек, скатившийся меж ног бригадира, и потянул, и потянул. И кружь такая пошла по телу всему, и даже как будто хмель в ноги и в голову. Только закурил, а уж через всю растворную на него глаза зеленые вспыхнули Фитяков. Можно бы смиловаться, дать ему шакалу, да уж он сегодня подстреливал, Шухов видел. А лучше Сеньке клевшину оставить. Он и не слышит, чего там бригадир рассказывает. Сидит горюня перед огнем, на бок голову склоня. Бригадира лицо рябое освещено из печи. Рассказывает без жалости, как не об себе. Барахольце, какое было, загнал скупщику за четверть цены. Купил из-под полы две буханки хлеба, уж карточки тогда были. Думал товарными добираться, но и против того законы суровые вышли. Стрелять на товарных поездах. А билетов, кто помнит, и за деньги не купить было, не то что без денег. Все привокзальные площади мужицкими тулупами высланы. Там же с голода и подыхали, не уехал. Билеты известно кому выдавали: ГПУ, армии, командировочным. На перрон тоже не было ходу. В дверях милиция, с обеих сторон станции охранники по путям бродят. Солнце холодное клонится, подстывают лужи, где ночевать? Осилил я каменную гладкую стенку, перемахнул с буханками и в перронную уборную. Там постоял, никто не гонится. Выхожу как пассажир, солдатик. А на пути стоит как раз Владивосток-Москва. За кипятком свалка, друг друга котелками по головам. Кружится девушка в синей кофточке с двухлитровым чайником, а подступить к кипятильнику боится. Ноги у нее крохотулечные, обшпарит или отдавит. На, говорю, буханки мои, сейчас тебе кипятку. Пока налил, а пояс трогает. Она буханки мои держит, плачет. Что с ими делать? Чайник бросить рада. Беги, кричу, беги за тобой. Она впереди, я следом. Догнал, одной рукой подсаживаю, а поезд гону, я тоже на подножку. Не стал меня кондуктор ни по пальцам бить, ни в грудки спихивать. Ехали другие бойцы в вагоне. Он меня с ними попутал. Толкнул Шухов Сеньку под бок. Надо, кури, мол, недобычник. С мундштуком ему своим деревянным и дал. Пусть пососет, ничего тут. Сенька, он чудак, как артист. Руку одну к сердцу прижал и головой кивает. Ну да что с глухого. Рассказывает бригадир. Шесть их девушек в купе закрытом ехало. Ленинградские студентки с практики. На столике у них маслица да фуяслица, плащи на крючках покачиваются, чемоданчики в чехолках. Едут мимо жизни семафоры зеленые. Поговорили, пошутили, чаю вместе выпили. А вы спрашиваете, с какого вагона? Вздохнул я и открылся. Из такого я, девушки, вагона, что вам жить, а мне умирать. Тихо в растворной. Печка горит. Ахали, охали, совещались. Все ж прикрыли меня плащами на третьей полке. Тогда кондуктора с ГПУшниками ходили. Не о билете шло, а о шкуре. До Новосибирска дотаили, довезли. Между прочим, одну из тех девочек я потом на Печоре отблагодарил. Она в 35-м в Кировском потоке попала. Доходила на общих. Я ее в портняжную устроил. Може, раствор робить? Павло шепотом бригадира спрашивает. Не слышит бригадир. Домой я ночью пришел с огородов. Отца уже угнали. Мать с ребятишками этапа ждала. Уж была обо мне телеграмма, и сельсовет искал меня взять. Трясемся, свет погасили и на пол сели под стенку. А то активисты по деревне ходили и в окна заглядывали. Той же ночью я маленького братишку прихватил и повез в теплые страны, во Фрунзю. Кормить было нечем, что его, что себя. Во Фрунзе асфальт варили в котле, и шпана кругом сидела. Я подсел к ним. «Слушай, господа бесштанные, возьмите моего братишку в обучение, научите его, как жить». Взяли. Жалею, что и сам к блатным не пристал. «И никогда больше брата не встречали?» — Кафтаранг спросил. Тюрин зевнул. «Ня, никогда не встречал». Еще зевнул. Сказал, ну, не горюй, ребята. Обживемся и на ТЭЦ. Кому раствор разводить, начинайте, гудка не ждите. Вот это оно и есть, бригада. Начальник и в рабочий-то час работягу не сдвинет, а бригадир и в перерыв сказал, работать, значит работать. Потому что он кормит бригадир. И зря не заставит тоже. По гудку, если раствор разводить, так каменщиком стой. Вздохнул, шухал и поднялся. Пойти лед сколоть. Взял с собой для леду топорик и метелку, а для кладки молоточек каменотесный, рейку, шнурок, отвес. Кильдик с румяной посмотрел на Шухова, скривился. Мол, чего поперед бригадира выпрыгнул? Да ведь Кильдиксу не думать, из чего бригаду кормить. Ему лысому хоть на 200 грамм хлеба и помене, он с посылками проживет. А все же встает, понимает. Бригаду держать из-за себя нельзя. Подожди, Ваня, и я пойду, обзывает. Небось, небось, толстощекий. На себя проработал, еще бранч поднялся. А еще потому Шуху поспешил, чтобы отвес прежде Кильдикса захватить. Отвес-то из инструменталки взят один. Павло спросил бригадира. Мают класть у трех? Ще одного не поставимо? Або раствора не вистачи? Бригадир насупился и подумал. Четвертым я сам стану, Павло. А ты тут раствор. Ящик велик, поставь человек 6. Итак, из одной половины готовый раствор выбирать, в другой половине новый замешивать, чтобы мне перерыву ни минуты. Эх, Павлов вскочил, парень молодой, кровь свежая, лагерями еще не трепан, на галушках украинских ряжка отъеденная, як вы сами класть, так я сам раствор робить, а подымемось, кто бишь на робе, а де тут найдлиниша лопата? Вот это и есть бригада. Стрелял Павло из-под леса, да на районы ночью налетывал, стал бы он тут горбить. А для бригадира это дело другое. Вышли Шухов с Кильдиксом наверх. Слышат, и Сенька сзади по трапу скрипит. Догадался глухой. На втором этаже стены только начаты кладкой. В три ряда кругом и редко где подняты выше. Самая эта спорая кладка от колен до груди без подмости. А подмости, какие тут раньше были, и козелки, все заки растащили. Что на другие здания унесли, что спалили, лишь бы чужим бригадам не досталось. Теперь, по-хозяйски ведя, уже завтра надо козелки сбивать, а то остановимся. Далеко видно сверх отец. И вся зона вокруг заснеженная, пустынная. Попрятались зэки, греются до гудка. И вышки черные, и столбы заостренные под колючку. Сама колючка по солнцу видна, а против нет. Солнце яро блещет, глаз не раскроешь. А еще невдали видно энергопоезд. Ну, дымит, небо коптит. И задышал тяжко. Хрип такой больной всегда у него перед гудком. Вот и загудел. Немного и переработали. Эй, стакановец, ты с ответиком побыстрее управляйся, Кильдикс подгоняет. Да на твоей стене смотри леду сколько. Ты лед к вечеру сколишь ли. Мастерка ты бы зря наверх не таскал. Изгаляется над ним и Шухов. Хотели по тем стенкам становиться, когда обеда их разделили. А тут бригадир снизу кричит. Эй, ребята, чтобы раствор в ящиках не мерз, подвое станем. Шухов, ты на свою стену клевшина возьми, а я с Кильдиксом буду. А пока гопчик за меня у Кильдикса стенку очистит. Переглянулись Шухов с Кильдиксом. Верно, так спорей. И схватились за топоры. и не видел больше шухов, ни озора дальнего, где солнце блеснило по снегу, ни как по зоне разбредались из обогревалок работяги, кто ямки долбать с утра недодолбанные, кто арматуру крепить, кто стропила поднимать на мастерских. Шухов видел только стену свою, от развязки слева, где кладка поднималась ступеньками выше пояса, и направо до угла, где сходилась его стена и Кильдиксова. Он указал Сеньке, где тому снимать лед, и сам ретиво рубил его то обухом, то лезвием, так что брызги льда разлетались вокруг и в морду тоже. Работает он правил лихо, но вовсе не думая. А думка его и глаза его вычуивали из-под льда саму стену, наружную фасадную стену ТЭЦ в два шлакоблока. Стену в этом месте прежде клал неизвестный ему каменщик, не разумея или халтуря. А теперь Шухов обвыкал со стеной, как со своей. Вот тут провалено. Ее выровнять за один раз нельзя. Придется ряда за три, всякий раз подбавляя раствора потолще. Вот тут наружу стена пузом выдалась. Это спрямить ряда за два. И разделил он стену невидимой метой, до коих сам будет класть от левой ступенчатой развязки, и от коих Сенька направо до Кильдикса. Там на углу, рассчитал он, Кильдикс не удержится, за Сеньку малость положит, вот ему и легче будет. А пока те на уголке будут ковыряться, Шухов тут погонит больше полстены, чтобы наша пара не отставала. И наметил он, куда ему сколько шлакоблоков класть. И лишь подносчики шлакоблоков наверх залезли, он тут же Алешку заарканил: «Мне носи, вот сюда клади и сюда». Сенька лед докалывал, а Шухов уже схватил метелку из проволоки стальной, двумя руками схватил и туда-сюда, туда-сюда пошел ею стену драить, очищая верхний ряд шлакоблоков, хоть не дочисто, но до легкой сединки снежной и особенно из швов. Взлез наверх и бригадир, и пока Шухов еще с метелкой чушкался, прибил бригадир рейку на углу, а по краям у Шухова и Кильдикса давно стоят. «Эй!» — кричит Павло снизу. «Че там есть жива людина на версе? Тримайте раствор!» Шухов аж взапрел. Шнур-то еще не натянут? Запалился. Так решил. Шнур натянуть не на ряд, не на два, а сразу на три с запасом. А чтобы Сеньке легче было, еще прихватить у него кусок наружного ряда, а чуть внутреннего ему покинуть. Шнур по верхней бровке натягивая, объяснил Сеньке и словами, и знаками, где ему класть. Понял глухой. Губы закуся, глаза перекосил, в сторону бригадировой стены кивает, мол, дадим огоньку. Не отстанем? Смеется. А уж по трапу и раствор несут. Раствор будут четыре пары носить. Решил бригадир ящиков растворных близ каменщиков не ставить никаких. Ведь раствор от перекладывания только мерзнуть будет. А прямо носилки поставили и разбирай два каменщика на стену. Клади. Тем временем подносчиком, чтобы не мерзнуть на верхотуре зря, шлакоблоки поверху подбрасывать. Как вычерпают их носилки, снизу без перерыва вторые, а эти катись вниз. Там носилки у печки оттаивая от замерзшего раствору, ну и сами сколько успеете. Принесли двое носилок сразу, на Кильдиксову стену и на Шуховскую. Раствор парует на морозе, дымится, а тепла в нем чуть. Мастерком его на стену шлепнут, да зазеваешься, он и прихвачен. И бить его тогда тесачком молотка мастерком не собьешь. А и шлакоблок положишь чуть не так, и уж примерз перекособоченный. Теперь только обухом топора тот шлакоблок сбивать да раствор скалывать. Но Шухов не ошибается. Шлакоблоки не все один в один. Какой с отбитым углом, с помятым ребром или с приливом, сразу Шухов это видит и видит, какой стороной этот шлакоблок лечь хочет. И видит то место на стене, которое этого шлакоблока ждет. Мастерком захватывает Шухов дымящийся раствор и на то место бросает. И запоминает, где прошел нижний шов. На тот шов середины верхнего шлакоблока потом угодить. Раствор бросает он ровно столько, сколько под один шлакоблок. И хватает из кучки шлакоблок, но с осторожкой хватает, не продрать бы рукавицу, шлакоблоки дерут больно. И еще раствор мастерком разровнял, шлеп туда шлакоблок. И сейчас его подровнять, боком мастерка подбить, если не так, чтобы наружная стена шла по отвесу, и чтобы вдлинь кирпич плашмя лежал, и чтобы поперек тоже плашмя. И уж он схвачен, примерз. Теперь, если по бокам из-под него выдавилось раствору, раствор этот ребром же мастерка отбить поскорей, со стены сошвырнуть. Летом он под следующий кирпич идет, сейчас и не думай. И опять нижние швы посмотреть. Бывает там не целый блок, а накрошены их. И раствор опять бросить, да чтобы под левый бок толще. И шлакоблок не просто класть, а справа налево полозом. Он и выдавит этот лишек раствора между собой и слева соседом. Глазом по отвесу, глазом плашмя, схвачено. Следующий. Пошла работа. Два ряда как выложим, да старые грехи подровняем, так вовсе гладко пойдет. А сейчас зорче смотреть. И погнал наружный ряд к Сеньке навстречу. И Сенька там на углу с бригадиром разошелся, тоже сюда идет. Подносчиком мигнул Шухов. Раствор, раствор, под руку перетаскивайте, живо. Такая пошла работа, не досуг носа утереть. Как сошлись с Сенькой, да почали из одного ящика черпать, а уж из заскребом. Раствору! Орет Шухов через стенку. Да ему! Павло кричит. Принесли носилки. Вычерпали, сколько было жидкого. А уж по стенкам схватился, выцарапывай сами. Нарастет коростой, вам же таскать вверх-вниз. Отваливай. Следующий. Шухов и другие каменщики перестали чувствовать мороз. От быстрой захватчивой работы прошел по ним сперва первый жарок. Тот жарок, от которого под бушлатом, под телогрейкой, под верхней и нижней рубахами мокреет. Но они ни на миг не останавливались и гнали кладку дальше и дальше. И часом спустя пробил их второй жарок, тот, от которого пот высыхает. В ноги их мороз не брал, это главное, а остальное ничто. Ни ветерок легкий потягивающий не могли их мысли отвлечь от кладки. Только Клевшин нога об ногу постукивал. У него бесчастного 46-й размер. Валенки ему подобрали от разных пар, тесноватые. Бригадир от поры до поры крикнет. Раствору! И Шухов свое. Раствору! Кто работу крепко тянет, тот над соседями тоже вроде бригадира становится. Шухову надо не отстать от той пары. Он сейчас и брата родного по трапу с носилками загонял бы. Буйновский сперва с обеда с Фетяковым вместе раствор носил. По трапу и круто, и оступчиво, не очень он тянул поначалу. Шуха его подгонял легонько. Ковторанг побыстрее, ковторанг шлакоблоков. Только с каждыми носилками ковторанг становился расторопнее. А Фетяков все ленивее. Идет с сучьевыми, носилки наклонит, и раствор выхлюпывает, чтобы легче нести. Костыльнул его Шуха в спину разок. Угадская кровь, а директором был, небось, с рабочих требовал? «Бригадир!» — кричит ковторанг. «Поставь меня с человеком! Не буду я с этим носить!» Переставил бригадир. Фетюкова шлакоблоки снизу на подмости кидать, да так поставил, чтобы отдельно считать, сколько он шлакоблоков скинет. А Алешку Баптиста с ковторангом. Алешка тихий, над ним не командует только кто не хочет. Аврал салага, ему ковторанг внушает. Видишь, кладка пошла. Улыбается Алешка уступчиво. Если нужно быстрее, давайте быстрее, как вы скажете. И подтопали вниз. Смирный в бригаде клад. Кому-то вниз бригадир кричит. Оказывается, еще одна машина со шлакоблоками подошла. То полгода ни одной не было, то как прорвало их. Пока и работать, что шлакоблоки возят. Первый день. А потом простой будет, не разгонишься. И еще вниз ругается бригадир. Что-то о подъемнике. И узнать Шухову хочется, и некогда. Стену выравнивает. Подошли подносчики, рассказали. Пришел монтер на подъемнике мотор исправлять. И с ним прораб по электроработам, вольный. Монтер копается, прораб смотрит. Это как положено. Один работает, один смотрит. Сейчас бы исправили подъемник, можно бы шлакоблоки им подымать и раствор. Уж повел Шухов третий ряд, и Кильдикс тоже третий начал. Как по трапу прется еще один дозорщик, еще один начальник, строительный десятник Дер, москвич. Говорят, в министерстве работал. Шухов от Кильдикса близко стоял, показал ему на Дера. «А, — отмахивается Кильдикс, — я с начальством вообще дела не имею. Только если он с трапа свалится, тогда меня позовешь». Сейчас станет сзади каменщиков и будет смотреть. Вот этих наблюдателей пуще всего Шухов не терпит. В инженеры лезет свинячья морда. А один раз показывал, как кирпичи класть, так Шухов обхохотался. По-нашему, вот построй один дом своими руками, тогда инженер будешь. В Тимгеневе каменных домов не знали. Избы из дерева. И школа тоже рубленная. Из заказника лес привозили в 6 саженей. А в лагере понадобилось на каменщика, и Шухов, пожалуйста, каменщик. Кто 2 дела руками знает, тот еще и 10 подхватит. Нет, не свалился Дер, только споткнулся раз. Сбежал наверх чуть не бегом. «Тюрин!» — кричит, и глаза на выкате. «Тюрин!» А вслед ему по трапу Павлов сбегает с лопатой, как был. Бушлат у Дера лагерный, но новенький, чистенький. Шапка отличная, кожаная. А номер и на ней, как у всех, Б-731. «Ну!» — Тюрин к нему с мастерком вышел. Шапка бригадирова съехала накось на один глаз. Что-то небывалое. И пропустить никак нельзя, и раствор стынет в корыце. Кладет Шухов, кладет и слушает. «Да ты что?» — Дер кричит, слюной брызгает. «Это не карцером пахнет! Это уголовное дело, Тюрин! 3-й срок получишь!» Только тут прострельнуло Шухова, в чем дело. На Кильдикса глянул, и тот уже понял. «Толь! Толю видел на окнах. За себя Шухов ничуть не боится. Бригадир его не продаст. Боится за бригадира. Для нас бригадир отец, для них пешка. За такие дела второй срок на севере бригадиру вполне паяли. Ух, как лицо бригадирова перекосило. Как швырнет мастерок под ноги и к Деру шаг. Дер оглянулся. Павло лопату наотмашь подымает. Лопату-то он не зря прихватил. И Сенька, даром что глухой, понял, тоже руки в боки и подошел, а он здоровый леший. Дер заморгал, забеспокоился, смотрит, где пятый угол. Бригадир наклонился к Деру и тихо так совсем, а явственно здесь наверху. Прошло ваше время, заразы, срока давать. Если ты слово скажешь, кровосос, день последний живешь, запомни. Трясет бригадира всего, трясет, не уймется никак. И Павло стрелицей прямо глазом Дера режет, прямо режет. Ну что вы, ребята, Дер бледный стал и от трапа подальше. Ничего бригадир больше не сказал, поправил шапку, мастерок поднял изогнутый и пошел к своей стене. И Павло с лопатой медленно пошел вниз. Медленно. Да, вот она, кровь-то резаных этих. Троих зарезали, а лагеря не узнать. И оставаться Деру страшно, и спускаться страшно. Спрятался за Кильдикса стоит. А Кильдикс кладет, в аптеке так лекарства вешают. Личностью доктор и не торопится ничуть. К Деру он все спиной, будто его и не видал. Подкрадывается Дер к бригадиру. Где спесь его вся? Что ж я про рабу скажу, Тюрин? Бригадир кладет, головы не поворачивая. А скажите, было так? Пришли, так было. Постоял еще Дер. Видит, убивать его сейчас не будут. Прошелся тихонько, руки в карманы заложил. Ща 854 пробурчал. Раствора почему тонкий слой кладешь? На ком-то надо отыграться. У Шухова ни к перекосам, ни к швам не подкопаешься, так вот раствор тонок. Дозвольте заметить, прошепелявил он, а с насмешечкой, что если слой толстый сейчас ложить, весной эта ТЭЦ потечет вся. Ты, каменщик, и слушай, что тебе десятник говорит, нахмурился Дер и щеки поднадул, привычка у него такая. Ну, кое-где может и тонко. Можно бы и потолще, да ведь это, если класть не зимой, а по-человечески. Надо же и людей пожалеть. Выработка нужна. Да чего объяснять, если человек не понимает? И пошел Дер по трапу тихо. Вы мне подъемник наладьте, бригадир ему со стены во след. Что мы, ишаки? На второй этаж шлакоблоки вручную. Тебе подъем оплачивают, Дер ему, с трапа, но смирно. На тачках? А ну возьмите тачку, прокатите по трапу. На носилках оплачивайте. Да что мне жалко, не проведет бухгалтерия на носилках. Бухгалтерия? У меня вся бригада работает, чтобы четырех каменщиков обслужить. Сколько я заработаю? Кричит бригадир, а сам кладет без отрыву. Раствор! Кричит вниз. Раствор! Перенимает Шухов. Все, подровняли на третьем ряду, а на четвертом и развернуться. Надо шнур на рядок вверх перетянуть. Доживет и так, рядок без шнура прогоним. Пошел себе Дер по полю, съежился. В контору греться. Неприютно ему, небось. А и думать надо, прежде чем на такого волка идти, как Тюрин. С такими бригадирами он бы ладил, ему бы хлопот ни о чем. Горбить не требует, пайка высокая, живет в кабине отдельной. Чего еще? Так ум выставляет. Пришли снизу, говорят, и прораб по электромонтажным ушел, и монтер ушел, нельзя подъемника наладить. Значит, и шач. Сколько Шухов производств повидал, техника эта или сама ломается, или зэки ее ломают. Бревнотаску ломали. Цепь дрын вставят и поднажмут, чтобы отдохнуть. Балан-то велят, к балану класть, не разогнешься. Шлакоблоков, шлакоблоков, кричит бригадир, разошелся. И в мать подбросчиков и подносчиков. Павло спрашивает, с раствором как, снизу шумят. Разводить как? Так разведено полящика, значит еще ящик. Ну, заваруха, пятый ряд погнали. То скрючившись первый гнали, а сейчас уже под грудь гляди. Да еще бы их не гнать, как ни окон, ни дверей, глухих, две стены на смычку и шлакоблоков вдоволь. И надо б шнур перетянуть, да поздно. 82-я инструменты сдавать понесла, гопчик докладает. Бригадир на него только глазами свернул. Свое дело знай, сморчок. Таскай кирпичи. Оглянулся Шухов. Да, солнышко на заходе. С краснинкой заходит и в туман вроде бы седенький. А разогнались лучше не надо. Теперь уж пятый начали, пятый и кончить. Подровнять. подносчики, как лошади запышенные. Кафтаранг даже посерел. Ему ведь лет Кафтарангу 40, не 40, а около. Холод градусы набирает. Руки в работе, а пальцы все ж поламывает сквозь рукавички худые. И в левый валенок мороза натягивает. Топ-топ им шухал, топ-топ. К стене теперь нагибаться не надо стало, а вот за шлакоблоками поломай спину за каждым, да еще за каждой ложкой раствора. Ребята, ребята, Шухов теребит, вы бы мне шлакоблоки на стенку подымали. Уж Кафтаранг и рад бы, да нет сил. Непривычный он. А Алешка, хорошо, Иван Денисович, куда класть, покажите. Безотказный этот Алешка, о чем его не попроси. Как все на свете такие были, и Шухов бы был такой. Если человек просит, от чего не пособить, это верно у них. По всей зоне и до ТЭЦ ясно донеслось. Абрель звонят, съем. Прихватил с раствором. Эх, расстарались. «Давай раствор, давай раствор!» — кричит бригадир. А там ящик новый только заделан. Теперь класть, выхода нет. Если ящика не выбрать, завтра весь тот ящик свиньям разбивай. Раствор окаменеет, его киркой не выколупнешь. «Ну, не удай, братцы!» — Шухов кличет. Кильдик злой стал. Не любит Авралов. У них в Латвии, говорит, работали все потихоньку, и богатые все были. А жмет и он, куда денешься. Снизу Павло прибежал, в носилке впрягшись, и мастерок в руке. И тоже класть. В 5 мастерков. Теперь только стыки успевай заделывать. Заранее глазом умерит Шухов, какой ему кирпич на стык, и Алешке молоток подталкивает. «На, тиши мне, тиши!» Быстро хорошо не бывает. Сейчас, как все за быстротой погнались, Шухов уже не гонит, а стену доглядает. Сеньку налево перетолкнул, сам направо к главному углу. Сейчас, если стену напустить или угол завалить, это пропасть, завтра на полдня работы. «Стой!» — Павла от кирпича отбил, сам его поправляет. А оттуда с угла глядь, у Сеньки вроде прогибик получается. К Сеньке кинулся, двумя кирпичами направил. Кафтаранг припер носилки, как мерин добрый. Еще кричит носилок двое. С ног уж валится Кафтаранг, а тянет. Такой мерин и у Шухова был до колхоза. Шухов-то его приберегал, а в чужих руках подрезался он живо. И шкуру с его сняли. Солнце и за крайком верхним за землю ушло. Теперь уж и без гопчика видать. Не только все бригады инструмент отнесли, а валом повалил народ к вахте. Сразу после звонка никто не выходит, дурных нет, мерзнуть там. Сидят все в обогревалках. Но настает такой момент, что сговариваются бригадиры, и все бригады вместе сыпят. Если не договориться, так это ж такой злоупорный народ, арестанты. Друг друга пересиживая, будут до полуночи в обогревалках сидеть. Опамятовался и бригадир. Сам видит, что перепозднился. Уж инструментальщик, наверное, его в 10 матов обкладывает. «Эх!» — кричит, дерьма не жалко. «Подносчики! Катите вниз, большой ящик выскребайте, и что наберете, отнесите в яму вон ту и сверху снегом присыпьте, чтоб не видно. А ты, Павло, бери двоих, инструмент собирай, тащи сдавать. Я тебе с гопчиком 3 мастерка дошлю. Вот эту пару носилок последнюю выложим». Накинулись. Молоток у Шухова забрали, шнур отвязали. Подносчики, подбросчики, все убегли вниз в растворную, делать им больше тут нечего. Остались сверху каменщиков трое. Кильдикс, Клевшин да Шухов. Бригадир ходит, обсматривает, сколько выложили. Доволен. «Хорошо положили, а? За полдня. Без подъемника, без фуемника». Шухов видит, у Кильдикса в корыце мало осталось. Тужит Шухов, в инструменталке бригадира бы не ругали за мастерки. «Слышь, ребята, Шухов, Даник, мастерки-то несите гопчику. Мой несчитанный, сдавать не надо, я им доложу». Смеется бригадир. «Ну как тебя на свободу отпускать? Без тебя ж тюрьма плакать будет». Смеется и Шухов, кладет. Унес Кильдикс мастерки. Сенька Шухову шлакоблоки подсавывает, раствор Кильдиксов сюда в корыце перевалили. Побежал гопчик через все поле к инструменталке Павла догонять. И 104-я сама пошла через поле без бригадира. Бригадир сила, но конвой сила посильней. Перепишут опоздавших и в кондей. Грозно сгустело у вахты. Все собрались. «Кажи, что и конвой вышел», — пересчитывают. Считают два раза на выходе. Один раз при закрытых воротах, чтобы знать, что можно ворота открыть. Второй раз сквозь открытые ворота пропуская. А если померещится еще не так, и за воротами считают. Драть его в лоб с раствором, машет бригадир. Выкидай его через стенку. Иди, бригадир, иди, ты там нужен. Зовет Шухов его Андрей Прокофьевичем. Но сейчас работой своей он с бригадиром сравнялся. Не то, чтобы думал так, вот я сравнялся, а просто чует, что так. И шутит вслед бригадиру, широким шагом сходящему по трапу. Что гадство, день рабочий такой короткий. Только до работы припадешь, уж и съем. Остались вдвоем с глухим. С этим много не поговоришь, да с ним и говорить незачем. Он всех умней, без слов понимает. Шлеп раствор, шлеп шлакоблок. Притиснули, проверили. Раствор, шлакоблок, раствор, шлакоблок. Кажется, и бригадир велел раствору не жалеть. За стенку его и побегли. Но так устроен Шухов по-дурацкому. И никак его отучить не могут. Всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули. Раствор, шлакоблок, раствор, шлакоблок. Кончили, мать твою, за ногу, Сенька кричит. Ай да! Носилки схватил и по трапу. А Шухов, хоть там его сейчас конвой псами трави, отбежал по площадке назад, глянул, ничего. Теперь подбежал и через стенку слева, справа. Эх, глаз ватерпас, ровно. Еще рука не старится. Побежал по трапу. Сенька из растворной по пригорку бегом. Ну, ну, оборачивается. Беги, сейчас Шухов машет. А сам в растворную. Мастерка так просто бросить нельзя. Может, завтра Шухов не выйдет. Может, бригаду на соцгородок затурнут. Может, сюда еще полгода не попадешь. А мастерок пропадай. Заначить так заначить. В растворной все печи погашены. Темно, страшно. Не то страшно, что темно, а что ушли все. Не досчитаются его одного на вахте. И бить будет конвой. А все же зырь-зырь, да видел камень здоровый в углу, отвалил его, под него мастерок подсунул и накрыл. Порядок. Теперь скорее Сеньку догонять. А он отбежал шагов на 100, дальше не идет. Никогда Клевшин в беде не бросит. Отвечать так вместе. Побежали вровень, маленький и большой. Сенька на полторы головы выше Шухова, да и голова сама у него эккая здоровая уродилась. Есть же бездельники, на стадионе доброй волей на перегонки бегают. Вот так бы их погонять, чертей, после целого дня рабочего, со спиной еще не разогнутой, в рукавицах мокрых, в валенках стоптанных, да по холоду. Запалились, как собаки бешеные, только слышно. Ну да бригадир на вахте объяснит же. Вот прямо на толпу бегут, страшно. Сотни глоток сразу как заулюлюкали, и в мать их, и в отца, и в рот, и в нос, и в ребро. Как 500 человек на тебя разъярятся, еще б не страшно. Но главное, конвой как? Нет, конвой ничего. И бригадир тут же в последнем ряду объяснил, значит, на себя вину взял. А ребята орут, а ребята матюгаются. Так орут, даже Сенька многое услышал. Дух перевел, да как завернется со своей высоты. Всю жизнь молчит, ну и как гахнет. Кулаки поднял, сейчас драться кинется. Замолчали. Смеются кое-кто. Эй, 104-е, так он у вас не глухой, кричат? Мы проверяли. Смеются все, и конвой тоже. Разобраться по пять. А ворот не открывают, сами себе не верят. Подали толпу от ворот назад. К воротам все прилипли, как глупые, будто от того быстрее будет. Разобраться по пять. Первая, вторая, третья. И как пятерку назовут, та вперед проходит метров на несколько. Отпыхался Шухов, пока оглянулся, а месяц-то, батюшка, нахмурился багрово, уж на небо весь вылез. И ущербляться кесь чуть начал. Вчера об эту пору выше много он стоял. Шухову весело, что все сошло гладко. Ковторанга под бок бьет и закидывает. Слышь, Ковторанг, а как по науке вашей старый месяц куда потом девается?
Как куда?
Невежество. Просто не виден. Шухов головой крутит, смеется. Так если не виден, откуда ж ты знаешь, что он есть? Так что ж, по-твоему, девица, капитан? Каждый месяц луна новая? А что чудного? Люди вон что ни день рождаются, так месяцу раз в 4 недели можно? Тьфу, плюнул капитан. Еще ни одного такого дурного матроса не встречал. Так куда ж старый девается? Вот я же спрашиваю тебя, куда? Шухов зубы раскрыл. Ну, куда? Шухов вздохнул и поведал шепеляве чуть. У нас так говорили. Старый месяц Бог на звезды крошит. Вот дикари, капитан смеется. Никогда не слыхал. Так ты что ж, в Бога веришь, Шухов? А то, удивился Шухов. Как громыхнет, поди не поверь. И зачем же Бог это делает? Чего? Месяц на звезды крошит. Зачем? Ну, чего не понять, Шухов пожал плечами. Звезды тебе от времени падают, пополнять нужно. Повернись, мать, конвой орет, разберись. Уж до них счет дошел. Прошла пятерка 12-й и 5-й сотни, и их двое сзади, Буйновский да Шухов. Конвой сумутится, толкует по дощечкам счетным. Не хватает? Опять у них не хватает. Хоть бы считать-то умели собаки. Насчитали 462, а должно быть, толкуют 463. Опять всех оттолкали от ворот, к воротам снова притиснулись. И ну, разобраться по пять. Первая, вторая. Эти пересчеты ихие тем досадливы, что время уходит уже не казенное, а свое. Это пока еще степью до лагеря допрешься, да перед лагерем очередь на шмон выстоишь. Все объекты бегма бегут, друг перед другом расстарываются, чтобы раньше на шмон и, значит, в лагерь раньше юркнуть. Какой объект в лагерь первый придет, тот сегодня и княжествует. Столовая его ждет. На посылке он первый. И в камеру хранения первый. И в индивидуальную кухню. В ковыче за письмами или в цензуру свое письмо сдать. В санчасть, в парикмахерскую, в баню. Везде он первый. Добывает конвой тоже. Скорее нас сдать, да к себе в лагерь. Солдату тоже не разгуляешься. Дел много, времени мало. А вот не сходится счет их. Как последние пятерки стали перепускать, померещилось Шухову, что в самом конце трое их будет, а нет, опять двое. Счетчики к Начкару с дощечками толкуют. Начкар кричит: «Бригадир 104-й!» Тюрин выступил на полшага. «Я. У тебя на ТЭЦ никого не осталось? Подумай». «Нет». «Подумай, голову оторву». «Нет, точно говорю». А сам на Павла косится. «Не заснул ли кто там в растворной?» «Разберись по бригадам!» — кричит Начкар. А стояли по пятеркам, как попало, кто с кем. Теперь затолкались, загудели. Там кричат: 76-я ко мне! Там 13-я сюда! Там 32-я! А 104-я, как сзади всех была, так и собралась сзади. И видит Шухов. Бригада вся с руками порожними. До того заработались дурни, что и щепок не подсобрали. Только у двоих вязаночки малые. Игра эта идет каждый день. Перед съемом собирают работяги щепочек, палочек, дранки ломаной, обвяжут тесемочкой тряпичной или веревочкой худой и несут. Первая облава у вахты прораб или из десятников кто. Если стоит, сейчас велит все кидать. Миллионы уже через трубу спустили, так они щепками наверстать думают. Но у работяги свой расчет. Если каждый из бригады хоть по чутку палочек принесет, в бараке теплей будет. А то дают дневальным на каждую печку по 5 килограмм угольной пыли. От нее тепла не дождешься. Поэтому и так делают, что палочек наломают, напилят покороче, да соют их себе под бушлат. Так прорабы именуют. Конвой же здесь на объекте никогда не велит дрова кидать. Конвою тоже дрова нужны. Донести самим нельзя. Одно дело мундир не велит, другое руки автоматами заняты, чтобы по нас стрелять. Конвой как к лагерю подведет, тут и скомандует: от такого до такого ряда бросить дрова вот сюда. Но берут по-божески. И для лагерных надзирателей оставить надо, и для самих зэков, а то вовсе носить не будут. Так и получается. Носи дрова каждый зэк и каждый день. Не знаешь, когда донесешь, когда отымут. Пока Шухов глазами рыскал, нет ли где щепочек под ногами подсобрать, а бригадир уже всех счел и доложил Начкару: 104-я вся. И Цезарь тут от конторских к своим подошел. Огнем красным из трубки на себя попыхивает, усы его черные обындивели, спрашивает: ну как, капитан, дела? Гретому мерзлого не понять. Пустой вопрос, дела как? Да как, поводит капитан плечами. Наработался вот, еле спину распрямил. Ты, мол, закурить догадайся дать. Дает Цезарь закурить. Он в бригаде одного Ковторанга и придерживается. Больше ему не с кем душу отвести. В 32-й человека нет. В 32-й шумят все. Улупил помощник бригадира 32-й. Еще с ним парень один. Туда к авторемонтным искать. А по толпе: кто? Да что? Спрашивает. И дошло до Шухова. Нету молдавана маленького чернявого. Какой же это молдаван? Не тот ли молдаван, что, говорят, шпионом был румынским? Настоящим шпионом. Шпионов в каждой бригаде по 5 человек. Но это шпионы деланные, сноровки. По делам проходят как шпионы, а сами пленники просто. И Шухов такой же шпион. А тот молдаван настоящий. Начкарка глянул список, так и почернел весь. Ведь если шпион сбежал, это что Начкару будет? А толпу всю и Шухова зло берет. Ведь это что за стерва, гад, падаль, паскуда, загребанец? Уж небо темно, свет, считает, месяца идет, звезды вон, мороз силу ночную забирает, а его Пащенко нет. Что, не наработался, падла? Казенного дня мало, 11 часов, от света до света, прокурор добавит, подожди. И Шухову чудно, чтобы вот кто-то так мог работать, звонка не замечая. Шухов совсем забыл, что сам он только что так же работал и досадовал, что слишком рано собираются к вахте. Сейчас он зяб со всеми и лютел со всеми, и еще бы, кажется, полчаса подержи их, этот молдаван, да отдал бы его конвой толпе, разодрали бы, как волки теленка. Вот когда стал мороз забирать. Никто не стоит, или на месте переступает, или ходит 2 шага вперед, 2 назад. Толкуют люди, мог ли убежать молдаван. Ну, если днем еще убег, другое дело. А если схоронился и ждет, чтобы с вышек охраны сняли, не дождется. Если следа под проволокой не осталось, где уполз, 3 суток в зоне не разыщут, и 3 суток будут на вышках сидеть. И хоть неделю тоже. Это уж их устав, старые арестанты знают. Вообще, если кто бежал, конвою жизнь кончается. Гоняют их без сна и еды. Так иногда разъярятся, не берут беглеца живым, пристреливают.